Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Стекло. Его материальный, божественный и поэтический смысл. Вот тема этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем с материального и даже политического смысла. Мой разговор с писателем и мастером витражей из Львова Игорем Клехом начался с вопроса о том, поддается ли стекло и искусство витражей цензуре.
Стекло поддается цензуре, как все вообще-то. Только требования в этой области более грубые. Раньше, скажем, речь идет о Львове. Это избегать витража в соседстве желтого и голубого блакитного цветов. Я не шучу, да. Сейчас, вероятно, красного. Еще раньше рассказывают сионизма. Витраж всегда делается на заказчика, конкретного или усредненного. В моем частном случае это занятие позволяло продавать руки, а не мозги. Ну или там язык.
Игорь, галицийская погода, львовская погода, это скорее пасмурная погода. Какие отношения у витражей со львовской погодой?
Помните, был знаменитый итальянский документальный фильм «Собачий мир». И знаете, Игорь, что собаки, лошади, все кроме человека и шимпанзе, живут большей частью в черно-белом мире. Я когда узнал об этом несколько лет назад, чуть не расплакался. Ну, для того существуют витражи, живопись, чтобы в нас не атрофировалось, как мне кажется, чувство цвета. Какой-то подарок, который дан нам ни за что. Мы ели бы свои синие груши. Есть вот зануды такие, говорят, цвета нет, длина волны, преломление, расщепление, иллюзия. Может и иллюзия, но не больше в таком случае, чем весь этот мир.
Игорь, а как по-вашему, есть ли национальность у стекла? Можно ли говорить о львовских витражах как о явлении украинской культуры?
Национальность есть, может, только у венецианского стекла, насколько я могу судить. Остальное безродно. В случае с витражами я бы говорил скорее о конфессиональности, о католичности витража. Об этом, кстати, есть блестящая работа Аверинцева. В Галиции же мы все униаты.
Какие у вас осязательные отношения со стеклом? Ваши руки любят стекло, боятся его?
Стекло – это не пахучие стружки, здесь осколки. Стекло ведь сделал человек, и потому оно в меру опасно, как всякое человеческое изобретение. Для глаз, для рук, и можно порезаться. Это пусть малое, но все же кровь. Это, кстати, сидит в подсознании. Работа с ним требует определенной быстроты, даже грациозности. Я уже не говорю о стеклодувах, если не смотреть на то, что они делают. То это просто гениально. Пышет жаром печь, у нее отходят воды. Стекло скорее можно любить глазами.
Какие бокалы или стопки вы больше всего любите?
Я больше привык вообще к стаканам. Рюмки, бокалы в той стране, где я живу, чаще всего бьются. Стаканы, впрочем, тоже. Это единственное стекло, которое приятно держать в руках. Греть, осязать. Есть, кстати, классические пары. Вот, Паоло и Франческо. Дерево и столярный клей. Стекло и свинец, как в витражах. Стекло и вино. Бутылка, дом вина. Рюмки, стаканы, фужеры. Стеклянные ноты застолья. Ненавижу поэтому, когда пьют, не чокаясь. Лучше в одиночку.
Игорь, вы не только и даже не столько витражист, сколько писатель, прозаик. Что для вас заключено в самом имени стекло?
Стекло – это тело взгляда. Это метафора зрения, собственно. Стекло – это метафора зрения. Когда-то был просто чудом сваренный в печи такой остекленевший взгляд. Прозрачное стекло, которое пропускает свет. Птицы, бабочки, кстати, до сих пор не могут привыкнуть к этому. Это мы такие кабаны. Может, действительно стоило бы поэтов, стоящих этого, по достижении какого-то возраста ослеплять. Но перед этим надо дать им насмотреться волю. Иногда английское «глаз», стекло и русское «глаз» кажутся мне синонимами. Может, даже просто одним и тем же словом, перевранным двояко в разных языках. Жизнь с витражами дала мне просто возможность жить как-то и писать прозу. И ничего больше. Я избегал писать о стекле. Опасался дешевки. Когда же эта тема все же у меня начала от случая к случаю сквозить, я понял, что по отношению к нему свободен окончательно. Современного витража просто нет. Это едва тлеющее искусство. Его, во-первых, много, как всяких фольклорных ансамблей. Но из него давно ушел творческий дух. Когда-то в витраж пришли миниатюристы, ювелиры и создали циклопический готический витраж. Это была революция масштаба, оптический фокус, гектары небесных видений, взорвавшихся посреди восставшего камня. Те битвы давно отшумели. Лукавым художникам модерна на рубеже веков удалось опять заманить витраж в силки своих линий. Это был второй его пик, несравненно более приземленный, чем первый. а остальное – это веками длящийся анабиоз. Замечательно, что и есть витражисты, и есть неплохие среди них. Но сегодня это не вера, а как бы тихая секта. Не знаю, что может в будущем изменить положение.
Львовский писатель и мастер витражей Игорь Клех упомянул в интервью московского филолога Сергея Аверинцева. Я позвонил Аверинцеву и предложил ему такую тему – стекло и религия.
Начнем с вещей мирских. Во времена Римской империи стекло воспринималось как драгоценность. И есть эпиграмма Марцала, в которой стекло не только сопоставляется с золотом. Марцал немножко позабавлен образом разборчивого богача, для которого уже золото – это вещь вульгарная и неинтересная. И он уже ест только со стеклянной посудой. В Ветхом Завете стекла как такового вроде бы нет, но разного рода прозрачные субстанции очень важны. Скажем, в видении Езекииля в 1 главе, в 22 стихе, некое подобие свода из некоего подобия кристалла. Я думаю, что абсолютная метафора для самого высшего, кого мы называем Бог, это свет. Бог есть свет, сказано в первом послании апостола Иоанна, и нет в нем никакой тьмы. А для света, в свою очередь, на этой лестнице метафор, могут быть две метафоры, которые трудно назвать абсолютными, потому что их две. Абсолютная метафора вроде бы может быть только одна. Но метафоры особого ранга – это золото, которое принимает в себя и отражает всю силу света, и стекло, которое пропускает через себя всю силу света. Мы встречаем обе эти метафоры света в Апокалипсисе, 21 глава, 21 стих. Это описание сошедшего в конце времен на землю Нового Иерусалима. И оказывается, что улица этого города – это некая субстанция, которая уподобляется одновременно чистому золоту и прозрачному стеклу. «Рос юалос диаугес» по-гречески. Золото и стекло – отражение света и полная прозрачность. Чистота – одна чистота и другая чистота. Затем использование этих драгоценных для позднеантичного, да и средневекового чувства субстанций как бы разделилось в традициях восточного христианства, где мы имеем золотой фон православной иконы и стекла в западной традиции. Это стекло витражей готических соборов. Но в самом начале, у истоков еще не разделившейся конфессионально христианской культуры, в искусстве мозаики золото и стекло, прозрачность и отражение света соединяются в мозаиках Равенны, в мозаиках Константинополя, Киевской Святой Софии. И то, и другое, и золото, и стекло прочно связано для традиционного христианского мышления с идеей нетленности. Почему Новый Иерусалим, город, где уже не будет истления и растления вещества, вызывает мысль именно о золоте и о стекле?
В энциклопедиях, которые я просматривал, готовя этот выпуск «Поверх барьеров», помимо статьи «Стекло», есть отдельно и статья «Чешское стекло». Правда, среди имен создателей этого славного стекла, работавших еще в XIV, XV, XVI веках, довольно много немецких имен. Я спросил у чешского искусствоведа, автора ряда работ о стекле Павлы Россини, насколько чешское стекло можно считать чешским.
В XVI веке повлияла традиция не только немецкого стекла, а прежде всего венецианского стекла. Стекольщики чехи, они узнали вот это прекрасное венецианское стекло, которое возилось в страну. И они, конечно, стремились его имитировать, да? Но проблема была такая, что чешская стекломасса совсем другая, чем итальянская. Чешское стекло – это стекло калиево-известковое. Венецианское стекло более текущее, а вот чешская стекломасса более твердая, жесткая. Тонкие формы не так легко создавать.
Павло, у многих народов есть свой культурный символ. Ну, скажем, немцы – это философия, итальянцы – это музыка. Почему стекло стало культурным символом чехов?
Это немножко коммерческое понятие, да? Если бы не было, например, в Чехии лесов и всех компонентов, которые входят в стекло, то этой традиции трудно было бы достичь и развивать. Если сделаем параллель между хрупким стеклом и национальным характером, это не совсем правильно. Чешский характер – это характер, который использует возможность импровизации.
Павло, а политика как-то влияла на отношение к стеклу? Грубо говоря, советская власть Чехословакии бережно обходилась со стеклом?
Стекло – материал более абстрактный. Стекло развивалось намного свободнее. Художники получили прекрасную возможность делать монументальное стекло.
У московского поэта Андрея Вознесенского есть книжка, которая называется «Витражных дел мастер». По профессии Вознесенский архитектор. Вот почему я предложил ему принять участие в передаче о стекле.
Я много работал со стеклом, когда делал витражи. Стекло родилось в Египте, самой, может быть, магической из цивилизаций. Да, стекло, правда, было непрозрачным, но было синим, желтым. Это известный египетский голубой цвет. Прозрачное же, бесцветное стекло появилось одновременно с появлением христианства. Это соты света, пространство в пространстве, отражение, выход в иные пространства. Много мне объяснил в технике и сущности витражей Марк Захарович Шагал. Он пригласил как-то меня на открытие своего витража в Цюрихском соборе. И он бесплатно это, конечно, делал. И особенно приятно, когда ты работаешь с толстым, сколотым литым стеклом, когда толщина его 150, а то даже до 250 миллиметров доходит. Хорошо, когда стекло пузырчатое. И вот эта оптика, масса, свет, отражение, все это делает стекло самым, может, поэтическим материалом, адекватным слову. Например, Гумилев для меня – это плоскостной цветной витраж. Кузьмин – венецианское стекло. Хлебников – это оптическое стекло с преломлением, с слова, когда, может быть, с посеребренными гранями это стекло словом множится, отражается. И вот его перевертни, такие поэмы, которые читаются слева направо и справа налево, как будто отражающее стекло поставлено. Это и у классиков было. Помните это? Навозну кучу та-та-та-та петух нашел жемчужное зерно. К слову «зерно» подразумевается сделано. Ну какая? Правильно. Дерьмо. Но это где-то в подсознании, в отражении продолжает маячить. Принципы стеклопластики я пытался перевести в слово книги своей «Витражных дел мастер». Тем более, что тогда в типографии, тогда еще набирали слово при помощи свинцового шрифта. Это так же, как вот в витраже стекло и свет крепятся при помощи свинцовых спаек, свинцовые прутки такие бывают. Ну, мои хулители малограмотные сразу обвинили меня в масонстве, потому что для них слово «мастер» — это масонский термин, все это из где-то ордена вольных каменщиков. И в своей простительной, конечно, для них темноте они не знали, что первые цветные витражи появились не у католиков, а в Византии, в соборе Святой Софии. Ко мне прицениваются барышники, клюют обманутые стрижи, меня прицеливаются булыжники, поэтому я делаю витражи.
И еще один поворот темы – стекло. Может быть, доминанта французской культуры, ее красная нить – вино. Но где вино, там и бутылка. Можно ли говорить об особой французской культуре бутылок? Этот вопрос я задал французскому эссеисту Луи Мартинесу.
Да, конечно. Дело в чувственности потребителя. Бутылка многое обещает. Формой, ярлычком, запыленностью. А потом она даже утешает выпившего формой, которая напоминает о былом. Бутылка сама по себе почти что сливается с вином. Даже слово «бутылка» заменяет часто слово «вино». Понимаете, тоже таинственное отношение содержания с формой.
А у вас есть бокалы любимой формы?
Да, они должны быть прозрачные, они простые. Хрустальные, конечно, по возможности, но у меня дети бьют хрустальные бокалы, и их осталось очень мало. Но, в общем-то, они должны, конечно, быть на тоненькой ножке. Я вино иначе не могу пить. И даже я научил своих детей пить вино только из таких бокалов на тонкой ножке. Даже если они из простого стекла. История французской монархии замыкается в рамках появления сосуда хрустального, богоуправляемый голубь. Его принес для миропомазания короля Клависа в 496 году. И вот этот драгоценный сосуд, где хранился мира для миропомазания, был разбит комиссаром конвента в 1793 году. Так что вся история старого режима как-то связана именно с хрусталем, именно с этим сосудом, который, по легенде, прилетел, что ли, появился, явился для миропомазания, и который был разбит революционером.
Луи, а как звучит само слово «стекло» по-французски?
Очень странно. В один звук сливаются разные значения. Если сказать «вер» по-французски, это одновременно и стекло, и стих, и червяк, и в направлении «к», скажем, и зеленый. Так что само слово своим богатством готовит поэзию. Он уже за пределами метафоры. Оно уже подсказывает какие-то ассоциации. Правда, самое естественное – это зеленое и стекло.
Луи, в вашем доме в Провансе много окон?
Да. Я живу в старинном доме. И у меня очень высокие окна, которые отражают прозрачный свет. Потому что холодно на улице. И они чуть-чуть запыленные, конечно, эти окна, потому что лень, конечно, добираться до высот. Через них мы общаемся с этим южным светом.
От зноя и от пыли, от ветра и воды терраску застеклили на разные лады. Цвела моя терраска, для каждого стекла особенная краска подобрана была. С терраски застекленной и из пестрого окна. Мне жизнь видна зеленой и розовой видна, оранжевой, лиловой и розовой опять. И розовое слово мне хочется сказать. Стекляшками на части разъято бытие, и розовые страсти, призвание мое. Нет ни зимы, ни лета, ни ночи нет, ни дня, и розового цвета румянец у меня. Не ведаю, какая погода наяву, от жизни отвыкая, живу и не живу. Но жизнь превыше быта, добро сильнее, чем зло, и вдребезги разбито обманное стекло. И как в волшебной сказке по мановению лет приобретают краски первоначальный цвет.
Поэт Александр Межеров, эссеист Луи Мартинес, поэт Андрей Вознесенский, чешский искусствовед Павло Россини, филолог Сергей Аверинцев и писатель, мастер витражей из Львова Игорь Клех, участники этого выпуска «Поверх барьеров». В передаче звучала музыка Филиппа Гласса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.